Доброго утра вам, дорогие слушатели Веда Радио. Пусть сегодняшний ваш день будет наполнен гармонией и радостью. Меня зовут Анна, и мы начинаем очередной эфир, в котором специалист оздоровительного центра Амрит Алексей Попов делится с нами секретами здоровья. Итак, свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а мы, как и обещали, начнем с ответов на вопросы, пришедшие к нам во время прошлого эфира, и я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас мы вначале ответим на вопросы, которые были заданы в прошлом эфире, и пойдем дальше по нашей предыдущей теме. По поводу заболеваний, связанных с костной системой. И, значит, сейчас я открываю вопросики. По поводу того, что есть уплотнение под кожей красного цвета. Кто-то там спрашивал, на родине называется рожестое воспаление. Не помню, отвечали мы на это или нет. Человек пишет, что я вата доша. Какие-то воспаления и наросты на коже, это не всегда связано с суставами, и это может быть с какой-то инфекцией связано, и много всего сюда может наслаиваться, и человек, который болеет вата-дошей, и у него заболевание по пите, ему также нужно не увеличивать вата-дошу в своем организме, потому что когда вата-доша сильно увеличивается, это приводит также к повышению питы. И напомню, что основное свойство вата-доши – это то, что оно лежит в основе. То есть на ней, так скажем, покоится и питта-доша, и капха-доша. Когда выходит из равновесия вата-доша, то она тянет за собой нарушение питты и ваты. И поэтому вата-доша, то есть мы всегда должны учитывать у всех. Просто иногда ее сильно не хватает или сильно ее много. И в данном случае, если мы говорим про человека, у которого какие-то вот такие воспаления, там шишки под кожей, какие-то уплотнения, здесь нужно смотреть конкретно, и как бы то, что четко это связано с суставом, здесь не описано. Вот, это должно быть реально в области сустава, а не просто где-то на коже, если это возле мышцы какой-то, да, или просто в середине кости там где-то, то вряд ли это связано с костной системой. Вот, и если оно имеет красный цвет воспаления, то внешне можно как-то использовать какие-то растения, которые снимают эти воспалительные процессы. И таким вот образом, то есть здесь непонятно, в чем проблема, поэтому я более подробно не смогу ответить. Идем к следующему вопросу. Какие аюрведические средства могут помочь при лечении ганглиона? Это образование ганглиона, это образование, разрастание там хрящевой, костной ткани, и у человека появляются такие шишки, наросты именно в области суставов. А здесь, если мы будем глубоко разбираться в причинах этой проблемы, то их может быть, опять же, множество, но, скорее всего, одна из таких это будет то, что в костной ткани слишком даже может быть сильный огонь. Это может быть опять вызвано, например, опять же, сильной вата-дошей, сильный огонь. И это приводит к тому, что там, когда у человека огонь сильный, да, огонь пищеварения, например, в этом тхату, так там тоже есть свой огонь, который переваривает пищу и превращает ее в костную ткань. И он может тоже быть сильным, и в результате человек кушает, и этот сильный огонь, он много забирает на себя, и появляются вот эти образования. Также это может быть связано с травмами или с какими-то постоянным воздействием. Там, то есть человек, у него может постоянно как бы какая-то нагрузка на эту область быть, и у него может то есть, как бы активизироваться вот это огонь именно там где-то локально в этом месте, или там пита-доши туда как-то проникает. Но суть в том, что здесь нужно, можно это все делать, опять же, нужно смотреть, нужно сходить к врачу, сделать снимок желательно, потому что бывает там и, ну, когда просто разрастание, это, в принципе, не страшно, бывает, что там пузырьки такие, из синовиальной жидкости в суставах бывают, то есть это такие пузырьки, они не костную основу имеют, а в виде жидкости, там, суставной капсулы. Вот, то есть там с массажами иногда нужно быть аккуратным, потому что можно, ну, как-то нанести вред, если неправильно что-то делать. Поэтому в любом случае лучше сходить к врачу и просто узнать у него, разъяснить ситуацию, что там, то есть, чтобы сделали снимок, чтобы как бы посмотрели, да, что там, как, потому что иногда это может разрастись в очень каком-то неудачном месте. Разные ситуации бывают. И здесь, по идее, подходят массажи, то есть обязательно нужно заниматься упражнениями, особенно, ну, вот там, где эти шишки возникают, то есть в тех местах нужно подобрать специальные упражнения, чтобы это не вызывало, так скажем, ну, каких-то болевых ощущений таких чрезмерных. Потом наладить питание, режим дня, делать вообще комплексные упражнения, да, то есть какие-то воздействия на ситхату. Мы сегодня будем, у нас будет целый день сегодня этому посвящен. Вот. И можно, конечно, ну, можно, если это ничего не помогает, можно также прибегнуть к хирургическому вмешательству, то есть ничего страшного в этом не будет, но это просто, опять же, это удаляет последствия, так же, как и массажи, то есть, по идее, человеку нужно просто наладить свой режим дня, как бы работать над собой, чтобы привести в какое-то равновесие там эндокринную систему, эмоциональный фон там какой-нибудь, режим дня просто человека, чтобы он вошел в русло. Потому что все вот эти отклонения, они возникают, как правило, из какого-то дисбаланса, и аюрведа, она все время пытается человека как бы привести в некое равновесие. Он постоянно выходит из него в силу своих эмоций, каких-то представлений, прошлых поступков там, с прошлой жизни, и так далее, и у человека возникают вот эти вот аномальные явления в виде каких-то разрастаний, в виде пузырьков на суставах. То есть, в принципе, страшно, если это как-то эстетически мешает, то есть, или это реально мешает суставу, можно это делать хирургическим вмешательством. Но для начала всегда нужно пробовать выстроить свой правильный режим дня, пробовать упражнения, массажи. Но для этого лучше сходить к врачу, чтобы он посмотрел, что нарос, в каком месте, не опасно ли это там, и так далее. Ну, просто на всякий случай, я не знаю, там, я сильно не вдавался в эти проблемы, вот, но на всякий случай нужно сходить, потому что иногда эти все шишки, наросты, они вызывают сильную боль, и они могут, так скажем, когда человек их самостоятельно лечит, они могут, наоборот, даже так скажем, увеличиваться или прогрессировать. Там, например, вот в данном случае, когда это шишка костная, то здесь все более-менее безопасно. А когда это, так скажем, пузырек вот, в суставной капсуле, то они могут размножаться, могут делиться эти пузырьки, то есть там все опаснее немножко. С точки зрения как бы хирургического вмешательства, там просто либо этот пузырек там вытягивает из него жидкость, с точки зрения разрастания хрящевой или костной ткани, то есть просто излишек ее удаляется. Вот. Но просто этот излишек, он в принципе, по идее, должен пройти сам. Если человек разберется, в чем проблема, может быть, у него постоянно какие-то воздействия на эту часть, или как бы у него какие-то ушибы постоянно там, или просто он питается неправильно, и у него как бы костная система – это слабое место в его организме, и вот она вот таким вот образом проявляется. То есть пробовать привести свою жизнь в гармонию, тогда эта шишка или даже пузырек, они, по идее, могут сами проходить. Врачи там пишут, само собой проходит, но само собой ничего не проходит. Вот, это у них все само собой, то есть там большой взрыв тоже само собой происходит. Такое странное представление. Вот вроде бы людей чему-то учат, а по идее мы видим полную безграмотность, хотя люди там могут знать тома книг, там, ну, вот такие простые вещи, что что-то происходит само собой. Ну, вот, это, как бы, даже дети, наверное, знают, что само собой ничего не происходит. Так, ну вот вкратце так я могу, то, что я могу сейчас сказать по этому поводу, а по поводу индивидуального питания и так далее, то есть мы сегодня будем говорить про упражнения, я сегодня буду говорить про некоторые мармы, которые, на которые можно воздействовать и которыми можно вылечить какие-то проблемы. В данном случае, вот если мы говорим про шишку на кисти, то... Сейчас я открою свою подсказочку, конспект, чтобы ничего не перепутать. Так. То, допустим, для вот шишки на кисти подходит так называемая манибандха марма. Она находится прямо с, с внутренней стороны ладони. Кисти, то есть примерно вот там, где обычно пульс щупают, да, и вот на эту точку можно аккуратно воздействовать, то есть периодически массировать. Эта точка, она связана с костной системой, астиваха шротас, то есть физической, так скажем, с физическим каналом костной системы. Мы сегодня тоже поговорим, какие еще мармы за это отвечают. И по идее, когда человек он планирует лечение костной системы, вот эти вот точки, они обязательно должны как-то прорабатываться. Вот. И в данном случае, то есть, эта точка, вы можете просто обхватить руку. Ну, в общем, мы поговорим. Просто запомните, можно попробовать найти в интернете манибандха, называется марма. Вот, можно оказывать воздействие на эту точку, то есть просто стимулировать ее при ваших каких-то ежедневных зарядках, упражнениях, физических нагрузках. Вот, идем к следующему вопросу. Добрый день, будьте добры, скажите о методах лечения коксартроза тазобедренного сустава. Методы лечения коксартроза, их как бы не то что методы, то есть с разных сторон подходы всевозможные, комплексные подходы, то есть, естественно, бывают разные стадии коксартроза, да, и иногда здесь, допустим, современная медицина, она предлагает там уже искусственные, так скажем, хрящевые такие вставки. Вот, и в принципе, ну, если это уже запущенный вариант, то может быть, если там, ну, как бы, если по оценкам специалистов операция с большой вероятностью пройдет хорошо и успешно, то, конечно, можно прибегать к этому. Вот, но на первых каких-то двух стадиях, то есть это опять здоровое питание. Это смотреть, убрать какие-то вещи, которые деструктивно действуют на нашу жизнь. Это внутреннее состояние, внешние факторы. Также, естественно, использовать препараты всевозможные, которые улучшают работу костной ткани. То есть это, они разжигают огонь в костной системе, питают костную систему необходимыми элементами. Ну, там, с пищей тоже. Какая пища, которая хорошо действует на костную систему. Ну, то есть, просто если сейчас говорить, это будет целая лекция. И, например, вот марма чикитса, вот это вот то, что мы лечим мармами, оно предлагает несколько упражнений. Сейчас я где-то... Ой, не несколько, а некоторые мармы, которые можно... на которые можно воздействовать, и по факту будет лечиться вот эта вот проблема с этим тазобедренным суставом, но тут идея в том, что я все равно подробно не опишу эти Мармы можно пробовать их найти, частично мы их проходили, то есть всего 6 марм, и каждый день человек должен на них воздействовать где-то по 4-5 сеансов. То есть это где-то 20-30 раз нужно воздействовать на данные точки. При этом, опять же, нужно питание, можно использовать промасливание, можно вот в данном случае, можно рассказать сегодня про такой препарат, как мумиё называется, вот как его принимать внутрь, нужно вот пользоваться. И также некоторые препараты, которые на основе мумиё, сделаны со специальными травами, какими-то добавками, которые воздействуют на костную систему. Ну, тоже это большая тема, препараты с мумиё там, это просто так, подсказочки, обзоры. Вернемся к мармам, то есть 6 точек. Первая – это кшипра называется, марма, то есть 4-5 сеансов в день, 25-30 воздействий, как мы говорили, когда проходили марму. Первая – это кшипра, второе – талхридая марма. Третью мы не проходили, это залив марма называется. Четвертая – индрабасти марма, тоже мы не проходили. Кукундра марма, честно говоря, не помню, проходили мы или нет. Вот, кукундра марма, пятая точка. И катикарун марма, проходили мы катикарун. Вот эти 6 марм... Марма чкица, она предлагает для лечения вот этого сустава. В целом вообще и хрящевой ткани, и просто и самой костной системы, и самой кости, так скажем. Вот. Ну, естественно, это одним этим мы не должны ограничиваться. Должны быть еще какие-то вещи. В данном случае вот мумиё, можно употреблять его внутрь. Можно как бы какие-то массажи вокруг этого места делать. Ну, сустав глубокий, все равно с мумиё, конечно, внешним воздействием мы туда не попадем, поэтому здесь внутренний прием этого лекарства, это где-то полтора, где-то 0, где-то 15-0,25 граммов вот внутрь. Обычно принимается это мумиё, оно разводится в теплом молоке или в теплом воде. Ну, про мумиё это можно много рассказывать, то есть его нельзя нагревать более 40 градусов, и часто его зачем-то, ну не зачем-то, понятно, зачем его нагревают, чтобы там очистить эту смолу, так из горных пород, так называемую, ее прогревают, чтобы там она испарилась, там вода осталась, там то, что надо, убрать какую-то грязь из нее. Вот, но при нагревании она становится малоэффективной, и поэтому у нее должно быть не грето. То есть там оно само испаряется, вода, просто это дольше получается, ну, дороже, потому что процесс его, так скажем, очистки, переработки, он более долгий. Вот, и, например, вот я говорил, что индийское мумиё можно приобрести вот там в виде таблеток, в виде капсул, оно называется Шиладжит. Шиладжит. Это в аюрведе очень популярное средство. По поводу того, что на что действует мумиё, там просто ну, почти бесконечный список, то есть оно противовоспалительное, при воспалении суставов можно, оно там как бы питает необходимыми элементами. Вот. Также при коксартрозе важно кушать бобовые. Ну, нужно смотреть, конечно, на пищеварительную систему, то есть, в частности, фасоль разных видов. Не то, что ее надо ведрами там есть, а просто там ну, 2-3 столовые ложечки съедать периодически. Вот. Ну, по упражнениям я не буду говорить, это так просто по радио сказать. То есть вот питание, мумиё, то, что я могу сказать, вот эти точки, опять же, это нужно объяснять, рассказывать и показывать человеку, чтобы он сам это мог делать. Но можно попробовать найти информацию эту самостоятельно, или обратиться к какому-то человеку, который разбирается в мармачикидзе, и он вам все это подскажет и научит. Потому что по радио не всегда это дает правильно. Вот это то, что относительно нас этого сустава, этого забедренного. А дальше, по поводу масла Лорд Шива. Ну, в прошлый раз я отвечал на него, то есть это масло, как бы, я не знаю такого масла, то есть, и никогда не покупайте какие-то препараты, масла, на которых не написан состав, хотя бы приблизительный, да, и не написано вообще, то есть, как бы, ну, то есть нету никакой информации нигде, то есть, и никто не предоставляет, зачем это масло или этот препарат или еще что-то, это очень подозрительно. Вот, то есть, возможно, это какое-то просто эфирное масло, я не знаю, что здесь спрашивают. У меня масло, то есть масло может быть эфирное, может быть массажное, еще какое-нибудь машинное там и так далее. То есть, и в данном случае непонятно в вопросе, что за масло у нас. И я такого не знаю, то есть в классических текстах этого не приводится, таких названий. Последний вопрос у нас. Можно ли использовать масла и массажи при БАС? Не буду говорить, расшифровывать, что такое БАС. То есть это в основном проблема, связанная с нервной проводимостью. То есть это больше с маджатхату. И здесь тоже встает вопрос здорового питания. А также есть, конечно, тоже определенные продукты, которые способствуют, улучшают работу, проводимость нервной ткани. Или есть продукты, которые, ну, тормозят. И часто это всякие там, как бы, полуфабрикаты в магазине и какие-то продукты, богатые невежеством. Вот, они тормозят, так скажем, проводимость нервной системы. В данном случае здесь проблема с проводимостью нервной системы. И это, то есть, можно ли использовать эти массажи? По-моему, я в прошлый раз говорил, что да. Но это больше будет борьба со следствием, нежели с самой причиной. Вот. И опять же, как бы медицина, она как-то классифицирует, все бывает однобоко, да, и тот же там этот БАС, может он как-то и по-разному проявляться, может быть иногда, то есть это, я, опять же, я не изучаю досконально эти вопросы, я просто что только не видел, вот там ставят такой-то диагноз, а по факту там, допустим, как-то я... Впервые там какие-то вещи иногда можно видеть с таким диагнозом. Они абсолютно как-то аномально протекают. И здесь то же самое. То есть, по идее, если это чисто вот как это описано, что такое БАС, то, конечно, можно. То есть, чтобы снять последствия онемения мышц, лучше убрать эту вата-дошу, да, которая вызывает онемение, боли, какие-то спазмы. Но причиной, конечно, является нервная система. И массажи и масла, они будут просто включены как бы в комплекс, просто чтобы пока мы человека лечим, убирать некие последствия, чтобы не нагнетать, так скажем, обстановку, да, там в каких-то местах, в организме в целом, а убирать последствия. Но само лечением это не будет. То есть, чтобы лечить нервную систему, нужно еще дополнительные какие-то вещи. В целом, массажи, они тоже оказывают воздействие положительное на нервную систему, но в данном случае, то есть, мы будем просто бороться со следствием, не с причиной. Ну, массажи, тем не менее, тоже можно использовать, но одними массажами человека не вытянешь, так скажем, это серьезная такая проблемка. Там медицина считает это заболевание таким полуаномальным, как бы. Поэтому его причины могут быть разные с точки зрения аюрведы, и нужно производить диагностику, нужно смотреть совокупность всех проблем, делать анализ и уже, по идее, тогда делать вывод, а нужно ли там или можно ли там проводить массаж. Вот, вот как смог, так ответил. То есть поймите, что я тоже не являюсь таким человеком, который там ну, там, долгие годы борется с всевозможными заболеваниями суставов. И, то есть, ну, я просто разбираю те вещи, которые больше характерны для здорового образа жизни и для профилактики. Ну, также какие-то вещи могу подсказать, как что, в каком направлении двигаться, чтобы что-то, ну, какую-то серьезную болезнь устранить. И всегда устранение серьезной болезни, оно базируется на простых вещах, о которых мы говорим в наших эфирах. То есть это все равно человек должен прийти к гуне благости, у него должна быть зарядка, должно быть правильное питание, он должен понимать, какой должен быть правильный там, эмоциональный фон, да? Какие средства для того, чтобы поддерживать свое здоровье, нам нужны. И мы потихоньку переходим к этим темам, вот, уходим от каких-то заболеваний, от некоторых последствий нездорового образа жизни, переходим к тому, что как же все-таки не допускать этих вещей тем, что мы прилагаем определенные усилия. Итак, значит, разберем несколько марм, которые связаны с аститхату. И при даже лечении, при профилактике, когда мы хотим, вот, чтобы у нас именно на костную ткань оказывалось больше всего воздействия, при выполнении йоги, асан, при массажах, вот, мы должны всегда вот эти мармы задействовать, которые я сейчас перечислю, и расскажу, как их найти. Это будет довольно просто, здесь ничего сложного не будет. То есть кукундра марма – это марма, где примерно вот где сочленение происходит крестца и вот этих тазовых костей. То есть как это определить, это место? То есть вы берете, садитесь в позу алмаза, да, так называемую, то есть как бы на пятки садитесь. Вот как Олег Геннадьевич учит, вот эта поза для молитвы, да, ваджрасана в йоге она называется. И вы просто носочки вместе друг с другом сводите, и пяточки как можно ближе к друг другу, и садитесь на них. И они примерно попадают, вот там, так скажем, ну, на ягодичные мышцы, и вот таким образом вы можете на них воздействовать. Следующие, то есть, как бы это точки, они большие, там, не очень маленькие, тем самым происходит воздействие. А следующий момент, например, вот там есть специальные такие кубики для йоги, и вот в данном случае, ну, лучше всего будет деревянный кубик такой, кирпич они называются, то есть вы берете и, например, ложитесь на спину и подкладываете себе кирпич под крестец, да, то есть поднимаете таз вверх. У вас, ну, вы лежите на полу, у вас остается пространство между тазом и полом, вы вставите туда кирпичик, ребро, или можете там плашмя, у кого насколько позволяет возможность, и он упирается вот в крестец, и вы можете полежать на нем, можете поднять ноги, у кого нету серьезных проблем, кто как-то занимается йогой, то есть можно приподнять ноги и лежать только на спине, голова, спина на полу, вы упираетесь крестцом в этот кирпич, ноги у вас подняты. Можно эти ноги держать на весу, можно, ну, это уже продвинутый вариант. Можно их положить куда-то на стул, там, на кровать, на кресло. Вот. И таким образом, то есть, еще один вариант воздействия на кукундра марму. Другой вариант, вы лежите на животе и сгибаете ногу в колени, и пятка у вас упирается в ягодичную область, и вы можете вот этой пяткой просто массировать, сами нажимать. Но опять же, это у кого нету там сильных проблем с коленями. Либо можете взять также массажные шарики такие, либо резиновые, либо теннисные. Вот. И в эту область положить, лечь на них и раскатывать. То есть это область сочленения крестца и тазобедрен. То есть там, где идет посередине, примерно вот у вас все переходит, так скажем, в там уже ближе к анусу, там вот эти точки с двух сторон от крестца. вы хорошенько массируете этими шариками, либо туда кирпичик ставите. То есть воздействуйте каким-то образом на область крестца, именно вот в виде статического такого напряжения, либо в виде вот этих перекатываний шариков. Это у нас кукундра марма, первая марма, которая связана. Всего их будет у нас 5 точек. Первая была кукундра, следующая у нас джану марма, она связана с коленями. И то есть по факту любое воздействие на колени, то есть всегда при любых проблемах с костной системой нужно делать упражнения на колени какие-то всевозможные. Для каких-то продвинутых людей я там говорил, что различные позы йоги есть на коленях. Просто вы можете даже такая стойка на коленях. Я не знаю, по-моему, там христиане, может, бывает, молятся так. То есть они опираются коленями и ступнями о пол. И вот они так, у них 90 градусов, они вот так вот стоят на коленях. Как бы, да? Вот эти вещи можно делать. То есть также всевозможные упражнения, разминки коленного сустава, массажи. Также я приводил там тоже некоторые упражнения, которые в картинках, по идее, должны были быть. Не помню, выкладывали мы их или нет. То есть обязательно работа с коленями. Не обязательно вы... И очень аккуратная работа, потому что коленные чашки можно выбить у человека. Неправильное движение, и вы выбили коленную чашечку, особенно если вы делаете массаж кому-то. То есть нужно очень аккуратно и изучить эту тему. По идее, эта тема, она требует дополнительное обсуждение, то, что связано с коленями. Ну, просто вот именно растяжки, вот эти вращения коленей вы можете делать, сгибание, разгибание, даже приседание, это все воздействие на джану марму. Обязательно работа с коленями. Промасливание их можно даже внешне, как бы делать компрессы из мумиё на колени, это тоже отдельная тема. И использовать масла аюрведические, о которых мы в прошлый раз говорили. Следующая точка называется манибандха, вот, которую я объяснял, когда отвечал на вопрос про шишку на кисти у человека. Вот, это сочленение лучевой кости. Кто не знает, посмотрите в интернете, там сейчас доступа много. С внутренней стороны руки, вот это как бы основание такого, так скажем, бугорка большого пальца. То есть там, кто изучал немножко хиромантию, знает, там есть бугорки под пальцами, да, зона. И вот у большого пальца такой здоровый бугор тут. И вот там, где кисть, где вот эта кость соединяется с суставами кисти, вот там вот есть точка такая, она не очень приятная, немножко болючая, и вот ее тоже периодически нужно на нее воздействовать. Так. Так, простите, я что-то это... я немножко... Что-то не понял. Я кукундра марма неправильно сказал. То есть кукундра марма – это вы ставите себе кирпичик под... Вот крестец, да, то есть это всевозможные воздействия на крестец. А следующая манибандха марма, это когда вы сидите в ваджрасане, я что-то как-то две точки связал в одну, когда вы сидите в ваджрасане, это, ой, не манибандха, так, еще раз. Первая точка была кукундра, это мы воздействуем на крестец, то есть мы ставим кирпичи, ставим мячики на область крестца, то есть это основание ягодиц, верхняя часть, да, как бы опа, можно сказать. Все знают, где крестец, вот туда все, всевозможные воздействия. В данном случае кирпич йоговский, он может быть даже мягкий. И теннисные шарики или массажные шарики. Следующая точка – это у нас колени, джану, марма. Следующая точка – манибандха на кисти, то есть ближе к основанию большого пальца, со стороны лучевой кисти. Примерно где-то там мы мерили пульс. Вот. Ну, там чуть-чуть дальше от этого места, ближе к локтю там мы мерили. Потому что там идет сустав, там не надо мерить ничего. То есть сочленение это называется манибанха. Следующее у нас идет катикаруна марма. Это когда мы садимся в ваджрасану, и пятки у нас упираются в определенное место. Оно как раз-таки туда попадает. Просто нужно носочки свести вместе, когда вы сидите в позе алмаза. Большие пальчики друг друга касаются и чуть-чуть немножко разведены, совсем чуть, пятки в стороны. И вы прямо упретесь своей пяткой в эту точку, которая называется катикатаруна. Мы проходили также. Или просто лежите на животе, сгибаете пятку, сгибаете ногу в колени, пятка упирается в ягодицу, и вот это и есть та точка, и вы можете нажимать рукой, то есть взяться рукой за спиной, за, так скажем, свою ногу и оказывать давление на ту точку. И круговыми движениями либо нажимать, отпускать, как вам больше нравится. И следующая точка, последняя, она называется Симанта Марма, она находится на голове у нас. И это, так скажем, непростая марма, она по факту связана почти с основными швами черепа, вот, головного мозга, там, где кости срастаются. И чтобы на нее воздействовать, то есть это всевозможные стойки на голове, ну, то есть не то, что всевозможные, а так скажем, различные асаны, в которых человек, когда делает асану, он также использует голову в качестве опоры. То есть это стойка на голове, мацьясана, там еще другие есть виды этих упражнений. Но суть не в этом. То есть можно просто легко это делать. Вы берете свои две руки примерно, то есть вот этой под основанием большого пальца где-то вы кладете на виски, пальчики у вас идут назад, и вы как бы сжимаете череп. То есть вы по факту с двух сторон как бы сплющиваете череп, и плюс еще пальчиками, вот где-то пальчики вы в середину черепа ставите, там тоже есть определенный шов, который потом срастается, и вы пальчиками давите как бы на голову, на тот шов. И плюс еще с боков давите руками на голову. То есть как бы одновременно у вас руки как бы раздавливают ваш череп, они пальцы движутся к основанию ладоней, и оба они жмут на череп, так скажем. Вот. И таким образом вы воздействуете на эти швы всего черепа. Но, опять же, все правила воздействия на мармы, которые действуют для всех остальных точек, они здесь также актуальны. То есть на с дыханием мы это синхронизируем, да. И опять же, ну, нужно не доводить до каких-то сильных болей, то есть как-то не переусердствуйте в данном случае. Вот. Там, по большому счету, там как бы 5 мармазон находится, но мы не будем сейчас разбирать, то есть это по факту мы скажем так, что условно, что это все швы черепа. И также вот эту точку нужно прорабатывать. В итоге 5 получилось. Еще раз перечислю: кукундара, это у нас крестец. Вот. Потом катикатаруна, это у нас на ягодицах, когда мы в ваджрасане сидим, на пятках именно, вот, как бы пятками упираемся в ягодичные мышцы, так скажем. Следующее колени, джану, манибандха, это у нас на кисти, точечка, то есть это вот сочленение кисти с лучевой костью. И симанта, марма, то есть это вот у нас череп. Вот эти вот вещи, их нужно прорабатывать. Как бы чем серьезнее проблемы, тем больше подходов. То есть, ну, желательно, чтобы между подходами проходило где-то 2-3 часа, то есть чаще не надо. Вот, и также вы можете где-то там по 20 подходов делать, да, в среднем. Можно больше чуть-чуть. Вот. Эти мармы, так скажем, воздействие на вот эти зоны, это будет приводить в нормальное естественное состояние костную систему. Также, ну, там можно использовать масла определенные, мы говорили, да, в зависимости от того, если вот, например, у человека там шишка, и она только обусловлена только тем, что просто это шишка, и человек, допустим, там такой толстенький, упитанный, да, он такой капха, доша, то можно сильно горячие масла прям использовать, такие там разогревающие, там кунжутное такое, нейтральное. Ну, бывают пожестче там масла, там кукурузное, горчичное, ну, лучше здесь не надо, а то как бы здесь кровеносные сосуды идут, то есть это может быть чрезмерным, так скажем. Поэтому, то есть, согревающие масла берите для капхи, которые характерны. Если, наоборот, человек питодоши, у него склонность к воспалению суставов, он там все время кушать ему хочется. Ну, лучше не надо сильно разогревающие масла для вот этих вещей. Для головы мы используем всегда только, если вы хотите там промаслить голову, да, а потом делать, допустим, симанка марму, стимулировать, то для головы, то есть всегда только охлаждающие масла, там брингарадж, что там еще, господи, забыл, как оно называется, ашваганда масло, да, ашваганда тайла, кокосовое масло тоже можно использовать для головы. То есть голову лучше не мазать там топленым маслом, ни в коем случае кунжутным, тем более каким-нибудь там горчичным или кукурузным, или еще хуже хлопковым, да, которые очень сильно греют. Вот, они просто перегреют мозг, и у человека будет еще больше проблем, которых, может быть, он никогда и даже не сталкивался с ними. Поэтому голова и масло, это нужно здесь быть аккуратными. Так, это то, что про мармы мы пробежались. Идем пока дальше, время есть у нас. Ну, про шавасану, наверное, я потом расскажу. Я немножко вроде бы говорил в прошлый раз про то, что какие-то принципы, да, упражнений. И я бы сегодня хотел немножко рассказать, как можно составить самому себе комплексы упражнений и как это, ну, грамотно сделать. Вот, я думаю, мы успеем. А шавасану, наверное, потом разберем, может быть, когда в психических заболеваниях будем разбираться. То есть, ну, на самом деле, асаны, они действуют также, воздействуют на доши, на гуны человека, на психоэмоциональное состояние. Они там увеличивают, уменьшают какие-то первоэлементы в теле. И йоги, там, мудрецы, они все это прекрасно понимают, знают. Вот, и не всегда они об этом всем рассказывают, потому что мало кому это нужно, по идее. Ну, всем там нужно деньги зарабатывать, все что-то. Вот, с точки зрения первоэлементов, это тоже большая тема. Вот, ну, например, так вот для интереса, кто, может быть, как-то интересуется этими вещами, то есть есть пять первоэлементов, да, панча махабхута, из которых, которые тоже соединяясь, образуют как бы доши, образуют там все, что мы видим, это все состоит из первоэлементов. И вот чтобы у человека, так скажем, гармонизировался и также увеличивался первый элемент эфира, вот, например, такая поза есть сукхасана. Сукхасана, человек просто сидит, называется счастливая поза, у него как бы это сидеть вот как турецкая поза, можно сказать. То есть сидишь, просто у тебя ноги впереди сложены, никак там особо не завернуты, и ты сидишь, и вот такая некая комфортная, счастливая поза на коврике. То есть она сильно влияет на первый элемент эфира, сильно его, так скажем, увеличивать также в теле, в психике. Следующий, например, первый элемент – это у нас ваю, или, ну, первый элемент воздуха, так называемый. И здесь вот эта поза, которая асана йоги, это мацьясана, который конкретно воздействует на ваю. И, например, вы сами можете понять, то есть мацьясана – это человек, у него ноги на полу, голова упирается назад, и как бы грудь, живот выпечены вперед. Такая полудуга получается. То есть мы говорили, что когда человек разгибает, что-то растягивает, туда входит, так скажем, прана, энергия. Да, и здесь вот человек растягивает, можно сказать, грудную клетку, горло, то есть всю переднюю часть туловища, в том числе там, кишечник и так далее. И то есть вот, входит энергия, вот этот первый элемент воздуха. И она называется матсьясана. Вот, легко найти описание, в интернете полно видео, можете посмотреть. Потом, например, вы можете сами увидеть, что раз у вас как бы какой-то ветер в теле начинает там, или, например, у вас нет энергии, раз вот это матьясу делите там. Но опять же, нужно смотреть по здоровью, чтобы там тоже не было каких-то, так скажем, препятствий. Следующее – огонь, агни. Первый элемент огня – это поза пашчиматанасана. Это, то есть, русским языком говоря, это человек, вот он сидит на полу, ноги вытянуты впереди, и он головой касается коленей. То есть это, ну, по идее, это даже может быть в стоячей позе, но сильнее всего это проявлено, когда человек вот на полу это делает, в сидячей позе, так скажем. Вот сидите, ноги у вас вытянуты вперед, и вы нагинаетесь и касаетесь головой колени и руками держитесь там за большие пальцы ног или кто как может. То есть пашчиматанасана называется поза. В интернете есть описание. Вот, эта поза увеличивает агни, то есть огонь. Огонь там за много что отвечает, так же как и ваю, пространство, акаша. То есть это с дошей связано, это связано с органами чувств. Мы сейчас, наверное, поговорим немножко об этом тоже. Значит, агни у нас получается. Следующее у нас апас, это вода, первый элемент воды, и здесь так называемая симхасана. Симхасана, то есть здесь как раз-таки также воздействие на гудамарму идет, то есть человек там ставит стопы определенным образом, он на них садится, на пятки, колени разведены в стороны, на них упирается, что также воздействует на марму, которая у нас джану, марма, да, то есть колени, тем самым тоже воздействует на определенные вещи и как бы вытягивает язык вниз, языком пытается коснуться подбородка, и там бывает еще на выдохе произносит определенный звук такой, и он похож на льва, который рычит там. Таким образом, то есть, опять же, симхасана, описание есть, можете посмотреть в различных справочниках, везде более-менее все там объясняют достойно с точки зрения внешнего выполнения. Так, это у нас была вода. Следующая асана, которая связана с первым элементом земли, довольно сильно, она называется сидхасана. Это очень хорошая поза для молитвы. Вот, она лучше всего для медитации, для молитвы рекомендуется. Опять же, можно найти описание. Не везде, к сожалению, правильно ее описывают. Вот, ну, я думаю, как-нибудь мы ее разберем. Вот, я сейчас не буду сильно вдаваться в это. Итак, то есть, чтобы понять, зачем эти асаны, то есть и вот так можно много асан расписать, то есть они не всегда вот чисто на один первоэлемент действуют, то есть бывает, но они на два первоэлемента, то есть два первоэлемента пересекаются. Также мы сейчас напомним, мы говорим про то, как составлять индивидуальные себе какие-то зарядочки, комплексы. Также мы знаем, что у человека есть место локализации вата, пита, капхи. Да? То есть капха – это верхняя часть тела, а пита – средняя часть тела, живот примерно, да, там где печень, у нас желудок, селезенка, там желчный пузырь и так далее. 12-перстная кишка, вот там у нас локализация питы, и нижняя часть, там толстый кишечник, там анус, там мочевой пузырь и так далее. Там у нас место локализации вата-доши, да. И то есть в зависимости, так скажем, от растяжения, сжатия вот этих зон, вот этих мест, также тех марм, мы либо увеличиваем там определенные энергии, ту же дошу, либо мы их уменьшаем. И просто когда вы составляете эти комплексы упражнений, вы должны как бы обращать на это внимание. Если у вас там вата доша, и вы там как-то сильно тянете нижнюю часть тела, растягиваете ее, то ну, не всегда это благоприятно. А если вы, например, сжимаете, то есть сжимаете эти части тела и в меньшей степени как-то их там растягиваете, то есть вы тогда будете снижать определенную дошу, определенную энергию. То есть вот эти вещи нужно также знать. Когда мы составляем, ну, то есть не знать, а просто хотя бы интуитивно пытаться понять, да. Я надеюсь, большинство людей понимают, что я сейчас говорю. Также есть определенные правила. Сейчас, где они у меня тут были указаны, да. То есть, когда мы делаем какой-то комплекс, у нас должно быть правило симметрии. То есть, если в одну сторону сделали, в другую, если согнулись там, вперед, согнулись назад, сделали там что-то на правую сторону, сделали на левую, это понятно. Правила последовательности, то есть сначала лучше делать позы стоя какие-то, а потом лучше делать сидя, и последние можно делать лежа. Ну, там, шавасана, например, да, то есть стоя, сидя, лежа. То есть лежа в том числе можно также считать и перевернутые асаны. Вот. И также, ну, правило последовательности также говорит о том, что человек не должен, так скажем, сразу там закидывать там пятку за ухо, да, то есть как бы стараться. То есть нужно как-то иногда какие-то вещи можно упрощать. Многие асаны упрощаются. Например, вот есть книжки по Айенгар-йоге, и там многие вещи они делаются с приспособлениями, с веревочками, с подушечками, с кирпичиками, со стульчиками, там, да, с какими-то там подкладочками, одеялами, чтобы было легче. Вот, поэтому для начала мы рекомендуем вот тоже, особенно у людей, у которых есть проблемы со здоровьем, можно изучать вот эти вот книжки по Айенгар-йоге. Там как бы много инвентаря такого йоговского, который вот позволяет соблюдать это правило, так скажем, последовательности. А правило там сменяемости комплексов, то есть человек не должен там один комплекс там как-то делать постоянно и однотипно, то есть он воздействует только на какую-то одну часть тела. Вот от этого также перекосы возникают. То есть, по идее, действительно, да, когда у нас есть какая-то проблема, мы можем акцентировать на ней какие-то вот упражнения, какие-то комплексы, но в дальнейшем, то есть, и все равно нужно также иногда. То есть ну, нужно выбрать приоритеты примерно в пропорции, так скажем, разумные, чтобы также мы воздействовали на все остальное тело, организм. Потому что мы тоже об этом говорили, что когда у человека болит там пятка, означает, что нужно воздействовать на весь организм. И то, что болит пятка, может быть, не надо лечить даже пятку, а там нужно что-то другое полечить у человека. То есть это некая целостная система, а не такая раздробленная, как иногда преподносит нам ее современная медицина. Поэтому важно ну, также и на все остальное делать. Вопрос, конечно, бывает, что приоритеты могут смещаться, и это оправданно обычно бывает, но иногда нет. Значит, правило повторов, то есть да, мы должны как бы также адекватно сформировать количество или время выполнения определенных асан. Перейдем мы к таблице самой. К таблице, как я предлагаю это оформлять. Сейчас я открою это. Ну, еще я лучше давайте еще сейчас поговорим относительно по этим правилам. также, например, ну, здесь такого нет. То есть также напоминаю, что важно, чтобы мы уходили от напряжения к расслаблению, да, то есть в позах мы не должны чувствовать, что мы там еще сильнее напрягаемся. То есть, по идее, мы должны как бы в позе чувствовать какое-то расслабление. Значит, у нас правильно выбран темп, скорость и вообще в целом отношение к этим вещам. Релаксация в начале и в конце. То есть в начале, когда вы приходите, садитесь делать какие-то упражнения, нужно немножко успокоиться, можно поделать пранаямы, которые тоже мы когда-то разбирали. Как-то вот успокоиться, умыться, то есть отключить какие-то там беспокойства, вспомнить, что вы не на работе, там где-то дома, то есть хотя бы там, ну, насколько вы делаете, на полчаса, на 20 минут, а не так, что вы что-то делаете и думаете о работе, там параллельно разговариваете по телефону, еще что-то. Вот, то есть это не очень хорошо. В целом вы также должны поставить себе цели и задачи, так скажем, вашего комплекса, то есть что вы хотите там конкретно вот себе написать. Я хочу за счет этого комплекса, чтобы у меня там было меньше вата-доши, там, и, например, как бы спокойнее ум там был, или еще какие-то вещи. То есть нужно поставить цель обязательно, зачем мы эти вещи делаем, для чего конкретные, не какие-то расплывчатые там. Типа, вот, хочу там здоровый образ жизни вести. Ну, как бы здорово, но лучше конкретно написать, точечно, так скажем. Вот. И как я предлагаю это делать, то есть вы берете, вы можете много комплексов составить этих упражнений, вы берете, делаете такую табличку, в ней будет три колоночки, в первой будет содержание упражнения, в средней колоночке будет дозировка называться, самая такая маленькая колоночка, там просто будет цифры написано. И третья колоночка – организационно-методические указания. И, например, такое простое, даже не сказать, что прям йоговское упражнение, но не обязательно здесь использовать йогу, вы можете здесь использовать любые упражнения. И подвижные, то есть там всякие сукшма-вьяямы там, или какие-то зарядки из любых комплексов можете сами намешать. Вот, пробовать это делать, и это будет, во-первых, интереснее, это будет индивидуально, потому что, как правило, не бывает какой-то системы универсальной для всех. То есть потом все-таки лучше, когда подбираются все индивидуально, потому что есть доши, есть первые элементы. Например, вот первое упражнение, то есть вы ставите в колоночки, и вот эти колоночки, они будут разбиты у вас на строки, да, там, в зависимости от количества упражнений. Например, первая строчка – это в колонке содержания упражнений. Например, вращение головы влево-вправо, да, и вы пишете там исходное положение, ноги на ширине плеч, руки на поясе, там, вращение головы влево, там, два вращения, то есть там подпункт один – вращение головы влево, подпункт два – вращение головы вправо. Идем к следующей колоночке. Дозировка, там, например, там, не знаю, там 6, там 20 раз. То есть, да, ну, к примеру, ну, можно там 10, 6, 10 раз. Организационно-методические указания. То есть это некая графа, где вы акцентируетесь на какие-то ошибки, да, на какие-то, может быть, вещи, которые обычно не падает внимание. В данном случае там спина прямая, пятки не отрываем от пола, да, то есть, как бы, можно сказать, те ошибки, которые человек совершает неосознанно. Вот, то есть какие-то нюансы помечать важные. И таким образом, то есть вы составляете, например, себе там вот это вот упражнение. Это может быть асана определенная. Это могут быть позы планки, то есть там как бы вот это статические упражнения. Тогда вы пишете дозировку не 4-6 раз, а там, не знаю, 30 секунд, там 1 минута. И, то есть, и выбираете себе, то есть, и вы можете таким образом и время примерно запланировать тоже, сколько эта зарядочка, и вы будете видеть, ну, на что, куда она влияет, когда она у вас прописана, и у вас будет, так скажем, четкое представление в голове, что вам нужно сделать. И опять же, вот эти вот, так скажем, это так называемый план вашей зарядки, да, то есть их может быть несколько, и они могут меняться. Сегодня, например, такой план вы сделали, например, больше акцент вы сделали там на одну группу мышц, на вот такую проблему, больше вы хотите там как-то избавиться там от стресса, еще чего-то, больше хотите как бы на тонкое, чтобы влияние было, какие-то медитативные позы там, да. И также можно сюда вставлять проработку марм, как мы вот говорили, и так далее. То есть и в конце нужно, по идее, заканчивать всегда шавасаной. Шавасаной, ну, если вы делаете это утром, конечно, ну, можно иногда пренебречь, если там куда-то потом вы так взбодрились, пошли. Можно как бы забыть про шавасану, если, ну, то, что, может быть, времени на нее быть ну, как-то не хватает. Но, по идее, можно, мы можем сделать короткую, я в следующий раз ее объясню, как проще делать короткую. Но, по идее, она должна быть иногда, она должна быть в полном варианте, когда вы что-то делаете, вставляете какой-то комплекс. Вот, то есть и этих комплексов просто немерено, немерено. И я так, конечно, сумбурно сейчас объяснил, но вы можете пробовать, составлять, и как бы, если вам это интересно, то в дальнейшем задавать эти вопросы. Вот. Просто реально, мы же говорили про асаны, что они должны быть комфортные, да, то есть человека подходящие ему. И таким образом человек, как правило, он интуитивно, так же, как с маслами эфирными, когда человек сильно, там, допустим, как бы у него мало энергии, он выбирает какие-то тонизирующие масла, когда у него много энергии, он там какие-то расслабляющие масла. И то же самое вы можете пробовать, там, купить какой-то справочник по йоге и просто посмотреть, в каких асанах вы чувствуете себя лучше. Вот вы что-то, какие-то позы поделали, раз, вам легче становится, какие-то поделали, что-то вообще как-то плохо, прям что-то. Вот. И таким образом можно или просто интуитивно как-то выбирать эти асаны. Но опять же, смотрите противопоказания, учитывайте свои проблемки, особенно с костной системой. Иногда некоторые асаны, они противопоказаны, там, особенно при серьезных проблемах. Вот. И таким образом вы, так скажем, будете все время корректировать, все время изучать и понимать свой организм. И также будете знать, какие позы йоги, они вот действуют на вас положительно, и тем самым вы можете даже, можно сказать, обойтись без какого-то йога-инструктора. Или, ну, не обойтись вряд ли, то есть без какого-то посещения постоянного йога-терапевта, так скажем, да. Можете сами это пробовать, чувствовать на себе, если кому это интересно. Конечно, можно это все проще сделать, но найти специалиста не всегда удается, не всем повезет найти хорошего специалиста в этой области, к сожалению. Ну, говорят, что они бывают. Я пока как бы там, ну, есть у меня на примере, но я не буду говорить. То есть это они не специалисты по йога-терапии, это люди, они, у них это больше как духовная практика, но они это знают, эти вещи там, как можно что вылечить, то есть некое такое приложение к аюрведе. В основном это знают аюрведические специалисты, которые знают марматерапию, вот, и работают с ней. То есть обычно они знают йога-терапию также. Это некое следствие знания марм. Вот, ну, такой вот у нас сегодня эфир необычный получился. Можем перейти к вопросам, если они есть.
Спасибо, Алексей, за насыщенные эфиры, насыщенные информации разные. Есть у нас несколько вопросов. Вот вы говорили о том, что йогой можно навредить, и пришел такой вопрос. После йоги начала болеть спина и поясница. Теперь боюсь делать что-то, особенно сама. Как не навредить себе?
Ну, обычно женщинам я говорю, что нужно походить по разным инструкторам, просто, ну, не ходить как бы на занятия, а просто познакомиться там, узнать, кто преподаватель. И просто если человек, он такой жесткий сам по себе, да, он там жестко выполняет упражнения, он себя мучает, и там группа, она, там мужчина и женщина занимаются, да, то, ну, или там, допустим, эта женщина, она занимается, которая преподает йогу, она занимается еще фитнесом параллельно, то есть, то такие люди, они склонны как бы не учитывать дозировку, они себя мучают, истязают, и потом я видел как бы фитнес-тренеров довольно таких успешных, как бы, ну, у них там вот эти, они свое тело просто загоняют, и они этого не понимают. Это гуна страсти. То есть, как мы говорили, нужно, когда вы делаете какие-то упражнения, нужно очень мягко их делать, особенно когда женщина. То есть нужно их вообще так немножко лениво даже делать, если у вас такая склонность, допустим, есть, что, ну, у вас что-то болит потом после йоги. Вопрос другой, если вы недавно начали ходить на йогу, и там, как бы, да, там люди уже привыкли серьезно как-то заниматься, а вы там новичок, и группа там общая, то да, то есть вы просто, может быть, за кем-то там бежите, или тренер вас там подгоняет, давай, давай, там. Вот, то есть это, ну, нездоровая ситуация. То есть, как бы, не должно быть вот этого насилия, о котором мы говорили. То есть человек должен, у него должно быть счастливое состояние, такое легкое, и остаточных болей не должно быть. Если вы это делаете, и если вы это все делаете под руководством какого-то человека, инструктора, то надо кого-то другого искать тогда. Или если вы самостоятельно занимаетесь, то пробуйте облегчать как-то, то есть не стремиться там каким-то, ну, там, сильно каким-то высоким показателям того, что вы достали пяткой до уха или еще чего-то. То есть просто снизить интенсивность и делать все мягко, очень плавно, красиво, и не переступать через какие-то грани дискомфорта, не насиловать себя. Мы говорили об этом в прошлом. Вот. Если же вы, вроде бы, вам кажется, у вас какая-то низкая чувствительность по поводу того, что просто возьмите тогда книжки по Айенгар-йоге. Вот, и там довольно как бы все мягко и в этом плане лояльно, то есть там какие-то кирпичики подкладываются, и постепенно вы будете это делать, и потом вы будете уже дальше идти там как-то чуть-чуть увеличивать дозировочку, да, чтобы это не было совсем такой ленивой йогой какой-то, которая не, ну, там, не воздействует сильно, не оказывает влияния сильно на организм. Ну, то есть я только так могу ответить, а так в основном это проблема в голове у человека. Бывает, что он не может, он как бы такой горячий человек, ему надо раз там согнулся, там еще что-то. То есть попробуйте найти человека, который занимается мягко, и сказать ему, что я вот хочу, чтобы у меня было все очень плавно, и не было как бы последствий таких, что у меня болит спина и так далее. Хочу заниматься йогой, делать эти асаны, подскажите мне. Вот. И все. То есть просто это личное общение, оно сильно как бы влияет. Может быть, какие-то индивидуальные занятия. Может быть, в группах там с новичками какими-то походить, где инструктор все очень так доходчиво и мягко объясняет и смотрит, чтобы каждый не перегибался, а не наоборот ему там орет, давай там, сгинайся сильнее там. Вот, то есть, ну, как бы так вот, могу вот так сказать.
Спасибо большое за ответ. Да, действительно, так важно найти инструктора, который будет вдохновлять на это. И вот есть еще один вопрос. Для чего составлять эту таблицу? Для своего вдохновения? И как правильно рассчитать дозировку для себя?
Дозировку? Ну да, дозировка. То есть берите минимальную дозировку. И если вы чувствуете, что вы мало сделали, то вы чуть-чуть накидываете. Например, просто смотрите, что обычно пишут, да. Например, если вы вот там делаете какие-нибудь повороты головы там, вот, ну, обычно там где-то 6-10 раз, если это разминка, да. Если вы уже там хотите накачать какие-то мышцы, там проработать суставы, то это очень быстрое, там интенсивное как бы упражнение, повороты головы из стороны в сторону. Вот там есть это упражнение Сукшма в Яяме, Хирендра Брамачари, там есть такая книжка, гуляет по интернету. Вот. Ну там как бы там для людей более-менее здоровых она, конечно. эта книжка, то есть там больным аккуратнее нужно. И, например, вы смотрите, сколько он там пишет, он 50 раз там где-то может написать, да, ну это как бы это уже для конкретной проработки мышц. И это все будет зависеть от тех задач, которые вы ставите. Если ваша задача просто, так скажем, поддерживать подвижность, делать такую некую профилактику этих зон, да, потому что вы сидите целый день и тупо, у вас шея даже не двигается, вы смотрите в компьютер просто. Вот, то вот эти вещи, то есть, они могут быть профилактические. Если вы хотите конкретно проработать эти мышцы, потому что они у вас там болят, они атрофированы, да, там, то вот там уже можно больше это делать. И все начинать нужно с мягкого варианта. Просто начните даже с такого с разминочного варианта. Например, та же планка. Она начинается где-то, можно ее начинать с 15 секунд. Там, например, вы в какой-то позе задержались статической, и остаетесь. Упражнения планки, мы их не разбирали, но в интернете можете посмотреть. Потом может быть 30 секунд, потом 45. Или вообще можете там с 5 секунд начать. Иногда такие вещи. Просто проверьте свои возможности. Если вы там 5 секунд подержались в какой-то позе планки, а потом выходите, у вас все мышцы болят. Вот, то есть, ну, значит, там 30 для вас это точно много. Нужно оценить как бы свои возможности. Например, то же самое в позе йоги. Там, например, рекомендуется там 20 секунд, 30 секунд остаться в этой позе. Там, а вы чувствуете, что-то вообще вот вы ее делаете, и вы сейчас у вас там все дрожит. Все болит, вот. Ну, сделайте в два раза меньше, там, 10 секунд, 5 секунд в ней останетесь. Потом в другую позу перейдите. И вот потихоньку вот так вот вы будете двигаться. Чтобы... Да, то есть это как бы... Если вы будете составлять эту гимнастику сами для себя, вы будете учиться чувствовать свое тело. И это одна из основных задач, которая стоит за тем, что если человек сам пытается это сделать, то есть он тогда поймет, что как бы нужно, ну, понимать самому, что у меня за машина. Потому что у людей, они настолько, их сознание, оно оторвато, так скажем, от тела, они не обращают на него внимания. Ну, они обращают внимание в плане чувственных наслаждений, там что-то поесть, на язык положить, там глазами куда-то посмотреть, да, то есть они эксплуатируют органы чувств, вот, и они не обращают внимания на тело, они как бы, у них сознание в теле вообще не присутствует, так скажем, оно все перетекает в органы чувств. А йога, что она делает? Она как бы сознание человека из органов чувств переводит на вот эти мармы, о которых мы говорили, да? Там на определенные чакры, зоны в организме, там тоже определенные божества. А мы в основном сконцентрированы на вот этих божествах, так скажем, которые дают нам чувственное наслаждение своим сознанием. И чем больше человек наслаждается, так скажем, то есть, ну, концентрируется на этих вещах, тем больше у него проблем. Там человек смотрит какую-нибудь там порнографию, думает, что-то вожделение у него там проблемы с простатой, с половыми органами начинаются. Человек там много читает, много фильмов смотрит, там еще что-то такое. У него со зрением. Вот, человек любит сильно покушать, у него пищеварительная система там разрушается, там. Да, то есть как бы психика тоже там страдает, ну и так далее, то есть там разные последствия есть. И задача в том, что мы должны как бы более-менее объективно, ну, иногда просто вникать, иногда просто поконцентрироваться на своем теле, просто постараться понять, какие слабые места есть, какие сильные, где можно поработать, где нельзя, потому что по идее это может сделать такой личный доктор, да, который вот знает аюрведу. И раньше так и было, то есть люди, они в принципе знали, кто как живет, там, да, какой-то кавирадж или доктор вот в деревне, он понимал, что этот человек, он там, ну, там, он там пашет там с быками, вот, у него могут быть такие проблемы, сякие, да. И он ему говорил, вот это вот тебе надо делать, это не надо делать. И вместо такого кавираджа, по идее, если у нас есть такой внутренний ресурс, возможность, интерес к этому, мы можем сами стать такими как бы кавираджами для себя. И одна из таких мощных вещей – это вот эти физические упражнения. ежедневные, о которых говорит Олег Геннадьевич, да, можем просто тупо пойти и взять какой-то комплекс, который для всех, так же, как химическое лекарство какое-то синтетическое сделали, ему говорят, вот, все пейте. Но все пьют, и у всех абсолютно разная реакция на этот препарат, разные какие-то эффекты, да. И то же самое, берем какую-то одну там зарядку и делаем ее. И у нас тоже кому-то хуже становится, кому-то лучше, кому-то вообще там здорово, кто-то вообще говорит, какая-то ерунда просто. Чтобы такого не было, мы можем индивидуально вот эти вот комплексы прорабатывать. Но, естественно, это требует от нас желания. Если у человека возникнет желание, то есть почитать какие-то книжки, просто поизучать йогу для начала, поизучать вот эти все, так скажем, упражнения планки, различные гимнастики суставные. В йоге они называют сукшма-вьяяма. Вот, и все, человек, то есть это вообще просто и интересно, и все равно каждому, так или иначе, все, кто меня слушает, у каждого есть какие-то проблемы с суставчиками, с мышцами, да, с нервной системой. Человек, он просто не может без физического, ну, физических упражнений. Сейчас мы очень сильно оторваны от природы, от физического труда. Сейчас люди нажимают кнопки в основном, да, или там крутят баранку какую-то там за машиной, нажимают на педальку. Вот, то есть людям не хватает правильных движений, и жизнь очень сложная, нужно думать там, банковская карточка, платить по счетам, отвезти детей в школу, там, и что-то там в интернете, кто-то в телефоне написал, то есть очень сложная жизнь, там, столько надо факторов, там, все учитывает, все отвлекает, человек с одного на другого переключается, и... А упражнения, они, ну, так скажем, человека возвращают к себе, и вот они, так скажем, концентрируют сознание на теле, от этого оно становится здоровым. Туда, куда вы направляете свое сознание, вы туда вкладываете энергию. Если вы там думаете о деньгах, там человек медитирует, деньги, 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 вы все свое благочестие, всю свою энергию туда, в это русло, там, допустим, отпускаете. И, может быть, да, приходят какие-то деньги, разрушается здоровье, разрушаются отношения, человек портит свое качество характера, еще что-то там питается неправильно, да. Вот это называется как бы вот этот человек, то есть то, что в жизни положено, то оно к нему и приходит естественным образом. Можно это искусственно делать, и сейчас там всякие фильмы «Секрет» там. Вот, а можно, так скажем, вкладывать вот это сознание в нужном количестве в свое тело. Это некая аскеза, потому что это не хочется делать. Но эта аскеза, она не, так скажем, не забирает благочестие, да? Она, наоборот, вам дает это благочестие, то есть у вас будет лучше здоровье, вы будете лучше понимать свой организм, а у вас будет, ну, психическое состояние лучше. Вот, просто благодаря этим упражнениям, если вы будете их правильно делать с точки зрения йоги и аюрведы, а не с точки зрения современных людей, которые там говорят, можно там мышцы где-то на попе накачать, чтобы вот красиво было. И просто вот ты мешок с костями бери, поднимай, как бы опускай там музыку какую-нибудь красивую, включи еще там дурацкую. Вот, то есть именно об этом мы сейчас говорим. И мы говорили тоже про садханы. То, что есть разные садханы, разные как бы режимы дня у людей в разных духовных практиках. И в данном случае, если мы стремимся к гуне благости, у нас обязательно должно быть садхане, даже если мы работаем грузчиком, там, у нас, чтобы не было перекоса, у нас в садхане должны быть в режиме дня физические упражнения. Олег Геннадьевич это миллион раз говорил, и он сам этим занимается. И таким образом это является... главные, которыми мы пользуемся в лечении людей, они не работают, когда человек ленивый, когда человек сидит и ждет, пока ему там семена к ушам приклеят, и у него все хорошо будет. Это тупиковый путь, то есть это невозможно стать здоровым только за счет лекарств, еще чего-то. Нужно вот определенное садхана.
Спасибо большое, Алексей, вам за этот осознанный подход. Вы учите, самое главное, нас именно ему, не просто как выполнять упражнения, как это делать с разумом. И есть вопрос от Ларисы. Я где-то читала, что после занятий йогой нельзя хотя бы 30 минут не есть, не пить. Правда ли это?
Да, есть такой момент. И да, я забыл про него сказать. Да, то есть перед занятиями, если, ну, желательно перед занятиями, мы не должны, ну, где-то за 1.5-2 часа до занятий мы не должны кушать. Опять же, вот это то, что они должны кушать, продукты бывают разные, пищеварение бывает разное. То есть, ну, у нас более-менее, ну, не должно быть пищи в желудке, да, когда мы занимаемся. После еды, ой, после занятий упражнениями тоже где-то желательно 15-20 минут не мыться, не кушать. То есть, когда человек идет мыться, особенно после йоги, это тоже неблагоприятно. Так же, как он и если кушает сразу, то есть хотя бы 15-20 минут выдержать, а лучше там полчаса или чуть больше. Вот. Потому что, ну, там некие процессы происходят в организме, да, которые мы запустили, и когда мы идем, принимаем душ, мы как бы, ну, некие процессы, они встревают, скажем, то есть мы их как бы останавливаем, переключаем что-то. Ну, это не так страшно, но лучше, да, лучше этому следовать. Вот. Что еще такого можно сказать? Лучше всего, да, также... Не, ну это лучше, конечно, для молитвы это использовать. Ну, в общем, да, то есть вы справа, так оно и есть. И каждый человек знает, если он поел, то как он будет трудиться, это неестественно. То есть на обед там дают нормальный перерыв, чтобы человек покушал. У него первая стадия пищеварения в желудке хоть каким-то образом более-менее прошла, началась там, и он перешел, да, куда-то там, начал активностью заниматься. Потому что когда пища переваривается, человек немножко так это расслабляется, ему охота отдохнуть, а тут что-то надо пахать, там таскать. Это не очень хорошо, это будет вызывать перенапряжение, да, в организме. Поэтому, да, то есть покушали, 1.5-2 часа прошло, можно тогда какие-то упражнения поделать.
Спасибо за ответ. И еще один практичный вопрос. Есть ли какая-то очередность выполнения упражнений от головы вниз или по мере сложности, например?
От головы вниз. То есть, в принципе, как вам нравится, можете снизу вверх начинать, можете сверху вниз. Но лучше, да, лучше вот именно, то есть не с середины там и куда-то пошли, лучше, да, либо снизу вверх, либо сверху вниз. То есть, в принципе, женщины могут сверху вниз, мужчины могут снизу вверх. То есть, например, мужчины, они им лучше начинать с правой стороны, да, там, если попарное упражнение, на одну часть тела, там, на правую руку, потом на левую. Женщинам, наоборот, с левой стороны начинать, заканчивать на правую сторону. Последовательность есть такая, что, сейчас я скажу, ну, как я написал, что сначала стоячие, да, сидячие, потом лежачие, в конце перевернутые позы, там всякие стойки на голове, там поза плуга и так далее, и еще в конце шавасана. А в начале желательно какая-то небольшая пранаяма или какая-то микромедитация там на какой-то, допустим, стих из священного писания, да, или молитва какая-нибудь там из любой традиции, чтобы, ну, успокоиться, перевести свое сознание, попытаться его вырвать из вот этого мира, то, что там нужны деньги, какие-то проблемы, работа, там кто-то что-то мне сегодня сказал, или я кому-то что-то не то сказал. Вот как бы выдернуть сознание оттуда и как-то поместить его здесь и сейчас, чтобы оно было, а не уходила энергия куда-то там в прошлое, будущее. Вот. И когда мы делаем упражнение, то есть быть здесь в упражнении, не улетать куда-то там. Это тоже определенная тренировка сознания, которая поможет вам быть более эффективным в тех же, на той же работе, в тех же отношениях и так далее. Если вы просто, вот вы пришли домой, вы дома, вы в упражнении, пришли на работу, вы на работе, да, то есть это будет тренировать в том, что у вас шум, он не будет рассеиваться на кучу, миллионы каких-то вещей, и в итоге вы ничего не будете достигать. Таким образом, когда вы концентрируетесь только на упражнении, на зарядке, как бы ваш ум, он будет собираться в лупу и будет сконцентрирован на теле, и энергия будет туда идти. То есть, вот, где наше внимание, там наша прана. Также, ну, другими словами, то, что я недавно говорил. И когда мы дисциплинируем ум, и он сконцентрирован на что-то одном, тогда мы там достигаем большего. А если наш ум, он рассеян, то есть он расплылся, как бы у нас много к нам подключено каких-то вещей, которые тянут от нас внимание, энергию, то человек сдувается, он становится бесполезным, беспомощным. И вы то же самое увидите, что люди, которые что-то достигают, у них прямо четкая цель, и они вот на нее направили все свое сознание, а все остальное так постольку, да. А люди, которые ничего не достигают, у них все расплывчато там. Зачем ты делаешь зарядку? Не знаю, там, мне на работу скоро идти надо. Надо что-то покушать. Там начальник что-то сегодня плохо сказал, там дети что-то там недовольны. Там. То есть у него как бы каша в голове вот такая, да? И вот и все, его, вся его прана, она просто как бы рассредоточилась. И просто он такой, какой-то амеба, такое существо. То есть вроде бы существует, вроде бы нет. Вот. А когда человек, его сознание сконцентрировано, он умеет как бы переключать его, удерживать на чем-то. И это тоже делается через тренировку, то человек становится более эффективным вообще в целом в жизни, в каких-то сферах своей жизни. Вот. И нас, к сожалению, этому не учат. Каких-то, может быть, посвященных людей учат, а нам там по телевизору всякую гадость показывают, типа плакаты, там смотрите на это, смотрите на то. И человек, он превращается в такую амебу, какое-то безвольное существо такое, у которого там в голове каша, праны никакой нету, концентрации никакой нету. И все, вот такое состояние. Когда у человека вот, есть такой сильный ум, который может им управлять, может направлять на нужные вещи. В этом же основано вот то, что Олег Геннадьевич делает. То есть он раз свое сознание направил в определенную там какое-нибудь растение, раз он там протестировал его, ага, он там, оно там будет лечить вот это, будет то лечить. Человек посмотрел, сконцентрировался за счет там некой аскезы внутренней, ага, увидел у человека вот такие проблемы, здесь вот ему что-то нужно или не нужно там, и так далее. И это каждый может делать, но для этого нужно, так скажем, работать над собой. Вот эта садана должна быть, тренировка, то есть повторение каких-то вещей, упражнения, да. И это один вот из уроков Сатурна. То есть Сатурн вначале говорит, что человек должен быть дисциплинированным. Вот это то, что на Россию больше всего влияет, ну, также на Запад. Человек должен быть дисциплинированным, потом, когда он станет дисциплинированным, у него появится энергия, он сможет другим служить. Это уже это козерог, дисциплина, а служение другим – это уже водолей, знак Сатурна. То есть, когда человек он наладит свою жизнь, будет поставиться дисциплину, и регу на благости будет развиваться, тогда у него появятся ресурсы, энергия, он сможет по-настоящему желать всем счастья, не просто на словах, да, не просто там, ну, позитивный настрой, хотя это очень тоже полезная штука. А уже он будет это в действии, в своей жизни проявлять вот эту вот вещь, она как бы будет у него повторяться, в его поступках проявляться, вот это «я желаю всем счастья», в его мотивах, в его желаниях. А вначале все начинается с настроя, там, с правильного режима дня. То есть многие думают, что это как бы ерунда там, но это не ерунда. То есть действительно, вот там все, кто слушает лекции Олега Геннадьевича, кто реально вот прям себе так. И кто-то даже следует, но он не понимает, зачем он следует. Он на силе воли делает это, да, без понимания, без глубокого изучения, и потом он сдувается в конце концов. Там родственники это не делают, еще кто-то. То есть это уже тоже другая тема. Отдельно другого вопроса, другого встречи. Вот, ну, вот так вот.
Спасибо большое, Алексей, вам за ответ. Есть у нас последний вопрос, который по времени и по объему, скорее всего, может пойти на следующий эфир. Как нужно правильно питаться, чтобы костная система была в норме? Откуда брать кальций, фосфор и остальные вещества вегетарианцам? Вот такое пожелание пришло к нам. Может быть, озвучим его на следующем эфире?
Да, давайте его оставим на следующий эфир тогда.
Спасибо вам, Алексей, за сегодняшнюю беседу, за такой объем интересной, полезной и важной информации. Очень хочется продолжать слушать вас, применять это в жизни, и будем с нетерпением ждать новых секретов здоровья.
Всего хорошего, спасибо всем за ваше внимание, вопросы. До новых встреч, спасибо вам, Анна.
Спасибо и вам, до свидания.